шире шаг, маэстро. Притворяшка Солодовников опять опаздывал на работу. Опаздывал он почти каждый день. Главврач, толстая Анна Афанасьевна, говорила: «Солодовников, напишу маме!» Солодовников смущался. Анна Афанасьевна, Анфас, называл ее Солодовников в письмах к бывшим сокурсникам своим, которых судьба тоже растолкала по таким же углам. Они еще писали друг другу, жаловались и острили. Приходила в мелкое движение, смеялась. Молча. Ей нравилось быть наставником и покровителем молодого врача, молодого Дон Жуана. Солодовников же, наигрывая смущение, жалел, что редкое дарование его, нравится людям, пропадает зря. Анфас не могла сыграть в его судьбе сколько-нибудь существенную роль. Дай бог ей впредь и всегда добывать для больницы спирт, камфору, листовое железо, радиаторы для парового отопления. Это она умела. Еще она умела выковыривать аппендицит. Солодовникову случалось делать кое-что посложнее, и он опять жалел, что никто этого не видит. «Я тут чуть было не соблазнился на аутотрансплантацию», — писал он как-то товарищу своему. «Хотел большую подкожную загнать в руку. Начитался новинок, вспомнил нашего старика. Но... и но... струсил. Нет, не то. Зрителей нет, вот что. Хоть бей меня, хоть режь меня, я актер. А моя драгоценная Анфас не аудитория. Нет». Солодовников спешил. Мысленно он уже проиграл утреннюю сцену с Анной Афанасьевной. Он нахмурится, виновато, сунется к часам. Вообще он после таких сценок иногда чувствовал себя довольно погано. «Гадкая натура», — думал я. «Главное, зачем? Ведь даже не во спасение, ведь не требуется». Но при этом испытывал и некое приятное чувство, и такое дорогое сердце успокоение, что все в порядке, все понятно, дело мужское, не женаты. Солодовников сбежал на крыльцо, открыл тяжелую дверь на пружине, придержал ее, чтоб не грохнуло, и, раздеваясь на ходу, поспешил к вешалке в коридоре. И когда раздевался, увидел на белой стене противоположное окну большой в окно желтый квадрат. Свет. Солнце. И как-то он сразу вдруг вспыхнул в сознание этот квадратный желтый пожар. Весна. На дворе желанная, милая весна. Летел по улице, хрустел литком, думал, черт знает о чем, не заметил, что весна. А теперь даже остановился с пальто в руках, засмотрелся на желтый квадрат. И радость, особая радость, какая-то тоже ясная, надежная, сулящая, и вперед тоже тепло и радость, толкнулась в грудь Солодовникова. В той груди билось жадное до радости молодое сердце. Солодовников даже удивился и поскорее захотел собрать воедино все мысли, сосредоточить их на одном. Вот весна. Надо теперь подумать и решить нечто главное. Предчувствие чего-то хорошего охватило его. Надо только, думал он, собраться, крепко подумать. Всего 24 года, впереди целая жизнь, надо что-то такое решить теперь же, когда и сила есть много, и радостно, и весна. Надо начать жить крупно. Солодовников прошел в свой кабинетик. У него стараниями все той же добрейшей Анны Афанасьевны зачем-то был свой кабинетик, сел к столу и задумался. Не пошел к Анне Афанасьевне. Она сейчас сама придет. Ни о чем определенном он не думал, а все жила в нем эта радость, какая вломилась сейчас с весной и светом в душу. Все вникал он в нее, в радость, вслушивался в себя. И невольно стал вслушиваться и в звуки за окном. На жесть подоконника с сосулек, уже обогретых солнцем, падали капли, и мокрый шлепающий звук их, такой неожиданный, странный, в это ясное солнечное утро с легким морозцем, стал отзываться в сердце каждым громким шлепком радостью же. «Нет, надо все сначала», — думал Солодовников. «Хватит. Хорошо еще, что институт закончил, пока валял дурака. У других хуже бывает». Он верил, что начнет теперь жить крупно. Самое время, весна, начало всех начал. «Отныне берем все в свои руки, хватит. 25 плюс 25 — 50. К 50 годам надо иметь кафедру в Москве, свору учеников и огромное число работ. Не к 50, а к 45. Придется, конечно, поработать, но... Почему бы не поработать?» Солодовников встал, прошелся по кабинетику, остановился у окна. Радость все не унималась. Огромная земля, огромная жизнь. Но шаг пошире, пошире шаг, маэстро. Надо успеть отшагать далеко. И начнется этот славный поход вот отсюда, от этой весны. Солодовников опять подсел к столу, достал ручку, поискал бумагу в столе, не нашел, вынул из кармана записную книжку и написал на чистой страничке: «Отныне буду так. Холодный блеск ума, как беспощадный блеск кинжала. Удар — закон, удар — конец, удар — и все сначала». Прочитал, бросил ручку и опять стал ходить по кабинетику. Закурил. Его поразило, что он написал стихи. Он никогда не писал стихов. Он даже не подозревал, что может их писать. Вот это да! Он подошел к столу, перечитал стихи. Хм, может, они, конечно, того. Нагловаты. Но дело в том, что это и не стихи, это своеобразная... программа, что ли, сформулировалась такими вот словами. Он еще прошелся по кабинетику. Вдруг засмеялся вслух. «Стихи хирурга. Удар — конец, удар — и все сначала». «Что сначала? Новый язвенник?» «Ничего». Он порадовался тому, что не ошалел от радости, написав стихи, а нашел мудрость обнаружить их смешную слабость. Но их надо сохранить. Так смешно и наивно начиналась большая жизнь. Солодовников спрятал книжечку. Если к 50 годам не устать, как лошади, и сохранить чувство юмора, то их можно потом и вспомнить. А за окном все шлепало и шлепало в подоконник. И заметно согревалось окно, весна работала. Солодовников почувствовал острое желание действовать. Он вышел в коридор, прошел опять мимо желтого пятна на стене, подмигнул ему и мысленно сказал себе: «Шире шаг, маэстро!» Анна Афанасьевна, конечно, говорила по телефону и, конечно, о листовом железе. Они кивнули друг другу. «Я понимаю, Николай Васильевич», — любезно говорила Анна Афанасьевна в трубку. «Я вас прекрасно понимаю. Да, да, 15 листов». «Мы все прекрасно понимаем, Николай Васильевич», — съязвил про себя Солодовников, присаживаясь на белую табуретку. Не зло съязвил, легко, от избытка доброй силы. Не терпелось скорее заговорить с Анной Афанасьевной. «Я вас прекрасно понимаю, Николай Васильевич. Хорошо, будь сделано». Анна Афанасьевна пришла в мелкое движение, засмеялась беззвучно. «Я в долгу не останусь. До свидания». «Нет, не у нас, не у нас». «Что вы все боитесь нас, как... не знаю». «До свидания, на нейтральной почве». «В ресторане?» Анфас опять вся заколебалась. «Ну, посмотрим». «Ну, лады. Всего». «Господи, весь юмор, буз сделано, лады», — удивился Солодовников. «И не жалко времени болтать. Тут теперь каждая минута дорога». «Ну-с, Георгий Николаевич!» Анна Афанасьевна весело и значительно посмотрела на Солодовникова. «Да здравствует листовое железо!» Тоже весело сказал Солодовников, без всякого смущения, даже притворного. Он прямо смотрел Анне Афанасьевне в глаза.
«В смысле?» — спросила та.
«В смысле, у нас будет самодельный холодильник». Солодовников встал, подошел к окну, постоял, руки в карманы, чувствуя за собой удивленный взгляд главврача. Качнулся с носков на пятки. И соврал. Крупно, неожиданно. Начал писать работу, Анна Афанасьевна. Письма из глубинки, записки врача. Это как-то случилось само собой, эти письма из глубинки. И Солодовникова опять поразило, это же ведь то, что нужно. С этого же и надо начинать. Неужели начался неосознанный акт творчества? Если, конечно, это не удар закон. Нет, это реально, умно, точно. Это описание интересных случаев операционной практики в условиях сельской больницы. В форме писем к другу Н. Тут и легкая ирония по поводу этих самых условий, описание самодельного холодильника, глубокой землянки, обшитой изнутри листовым железом, и легко вскользь весна. Но, конечно же, главным образом работа, работа, работа. Изнуряющая, радостная, смелая, подвижническая, любовь населения, уважение. Ночные поездки, аутотрансплантация, прободная в условиях полевого стана, благодарность старушке, ее смешная искренняя молитва за молоденького неверующего врача. Все это сообразилось в один миг, вдруг, отчетливо, с радостью. Солодовников повернулся к Анне Афанасьевне. Да, тут, конечно, и заботливая, недалекая хлопотунья Анна Афанасьевна, главврач, которая, прочитав записки в рукописи, скажет удивленная: «Прямо как роман!» «Ладно, а как врачу, вам это интересно?»
«Очень! Тут же есть просто уникальные случаи!»
«А за себя? Не в обиде на автора?»
«Да нет, чего обижаться, все правда!»
«Что, Анна Афанасьевна?» «Уже начали писать?» — спросила Анна Афанасьевна. «Записки-то?» «Поэтому и опоздали?» «Поэтому и опоздал». Солодовников обиделся на главврача. Солдафон в юбке, одно листовое железо в голове. «Извините», — сухо добавил он, — «больше этого не случится». Смотреть на часы и огорчаться притворно он не стал. «Все», — подумал он, — «хватит. Пора кончать эти ужимки и прыжки». Вспомнил свое стихотворение. «Какой-то вы сегодня странный». «Что с этим язвенником, с трактористом?» — спросил Солодовников. «Будем оперировать». Анна Афанасьевна больше того удивилась.
«Зубова? Здрасте, ваша тетя. Я его 2 дня назад в район отправила. Вы что?»
«Почему?»
«Потому что вы сами просили об этом, поэтому. Что с вами?»
«Да, да», — вспомнил Солодовников. «А эта девушка с мениском?»
«С мениском лежит. Хотите оперировать?»
«Да», — твердо сказал Солодовников. «Сегодня же». Анна Афанасьевна посмотрела на своего помощника долгим взглядом. Солодовников тоже посмотрел на нее, как-то несколько задумчиво, чуть прищурив глаза. «Так», — молвила Анна Афанасьевна. «Ну что же. Только вот какое дело, Георгий Николаевич. Сегодня операцию отложим. Сегодня вы мне поможете, Георгий Николаевич. Меня вызывают в райздрав, а я договорилась с директором совхоза насчет железа. Причем это такой человек, что его надо ловить на слове. Завтра железа у него не будет, надо брать, пока оно, так сказать, горячо. Я прошу вас получить сегодня это железо. Завхоз наш, как вам известно, в отпуске». Солодовников было огорчился, но, подумав, легко согласился. «Хорошо. Первая глава в записках будет о листовом железе. Это сразу введет в обстоятельства и условия, в каких приходилось работать молодому врачу».
«Что все-таки с вами такое?»
Опять не выдержала Анна Афанасьевна. Ей чисто по-женски интересно было узнать, от чего молодые люди могут за одну ночь так измениться.
«Серьезная любовь?»
Солодовников, в свою очередь, с любопытством посмотрел на главврача. «Вы ничего не замечаете? Что происходит на земле?» Анна Афанасьевна даже выглянула в окно.
Что происходит? Не понимаю.
Не во дворе у нас, вообще на земле.
Война во Вьетнаме?
Нет, я не про то. Лады, Анна Афанасьевна, иду добывать железо. Куда надо идти?
Надо ехать в Образцовку к директору совхоза. Не Нароков Николай Васильевич. Но раньше надо взять у нас в сельсовете подводу и одного рабочего. Там дадут, я договорилась. Скажите Ненарокову, что мы, я или вы на днях прочитаем у них в клубе лекцию о вреде алкоголя. Это действительно надо сделать, я давно обещала.
Вы мне сегодня положительно нравитесь, Георгий Николаевич.
Любовь, да?
Разрешите идти?
Солодовников прищелкнул каблуками, улыбнулся своей доверчивой, как он ее сам называл, улыбкой.
Разрешаю.
Солодовников вышел в коридор. Пятно света наполовину сползло со стены на пол. Солодовников нарочно наступил на пятно, постоял. «Время идет», — подумал он. Без сожаления, однако, подумал, а с радостью, как если бы это обозначало «началось мое время», «сдвинулось». В кабинетике он опять достал записную книжку и записал. «Сегодня утром я спросил мою уважаемую Анфас, что происходит на земле». Анфас честно выглянула в окно. Подумала и сказала. «Война во Вьетнаме». «А еще?» Она не знала. А на земле была весна. Это начало первой главы записок. Солодовникову оно понравилось. С прозой он, очевидно, в лучших отношениях. Да, с этого дня, с этого утра время работает на него. На книге, которую он подарит Анне Афанасьевне, он напишет «Фоме неверующему за добро и науку». Автор. Вот и все. Ну а теперь листовое железо. В сельсовете Солодовникову дали подводу, но того, кто должен был ехать с ним, там не было.
«Вы это, заехайте за ним, он живет. Вот так вот улица повернет от сельпо в горку, а вы...»
Солодовников поехал один в Образцовку. «Черт с ним, с рабочим, один погружу». Ехать до Образцовки не так уж долго, но конек попался грустный, не спешил, да Солодовников и не торопил его. Санная езда кончалась. Как выехали на тракт, так потащились совсем тихо и тяжело. Полозья омерзительно скрежетали по камням, от копыт лошади, когда она опробовала бежать рысью, летели ошметья талого грязного снега. В санях было голо, Солодовников не догадался попросить охапку сена, чтоб раскинуть ее и развалиться бы на ней, как он видел, делают мужики. На выезде из села у крайних домов Солодовников увидел початый стажок сена. Стажок был огорожен пряслом, но к нему вела утоптанная тропка. Солодовников остановил коня и побежал к стажку. Перелез через прясло и уже запустил руки в пахучую хрустящую благодать, стараясь захватить побольше. И тут услышал сзади злой окрик.
«Это что за елкина мать? Кто разрешил?»
Солодовников вздрогнул испуганно и выдернул руки из сена. К нему по тропке быстро шел здоровый молодой мужик в синей рубахе, без шапки. Нес в руке березовый колышек.
«Я хотел под бок себе», —
поспешно сказал Солодовников и сам почувствовал, что говорит трусливо и униженно.
«Немного, вот столько. Под бок хотел положить».
«А по бокам не хотел? Стежком вот этим вот. Под бок он хотел. А паяшу вот разок-другой». «Я врач ваш!»
— совсем испуганно воскликнул Солодовников.
«Мне немного надо-то было. Господи, из-за чего шум?»
«Врач?»
Мужик присмотрелся к Солодовникову и, должно быть, узнал врача.
«Надо же спросить сперва. Если каждый будет по охапке под бок себе дергать, мне и коровенку докормить нечем будет. Спросить же надо. Тут много всяких ездят».
Мужик явно теперь узнал врача, но от того, что он, тем не менее, отчитал его как шкалера, Солодовников очень обиделся.
Да не надо мне вашего сена, господи! Я немного и хотел-то, под бок немного. Не надо мне его!»
Солодовников повернулся и пошел по целику прямо, проваливаясь по колено в жесткий ноздреватый снег, больно царапая лодыжки. Он понимал, что со стороны посмотреть вовсе глупо, шагать целиком, когда есть тропинка. Но на тропинке стоял мужик, и его надо было бы обойти.
«Возьми сено-то!» — крикнул мужик. «Чего ж пустой пошел?» «Да не надо мне вашего сена!»
Чуть не со слезами крикнул Солодовников, резко оглянувшись.
«Вы же убьете чего доброго из-за охапки сена!»
Мужик молча глядел на него. Солодовников дошел до саней, больно стегнул вожжами кобылу и поехал. В какой-то статье он прочитал у какого-то писателя, что идиотизма деревенской жизни никогда не было и, конечно же, нет и теперь.
«Сам идиот, поэтому и идиотизма нет и не было!» Зло подумал он про писателя.
Ноги Солодовников поцарапал сильно, теперь соднило, и он решил вернуться в больницу и на всякий случай обезвредить ссадины. Но остановился, постоял и раздумал, решил, что в совхозе попросит спирт и протрет ноги. Он потихоньку ехал дальше и успокоился. Вообще неплохое продолжение первой главы записок. Только с юмором надо как-то осторожнее, что ли. Причем тут юмор и ирония? Это должна быть трезвая, деловая вещь без всяких этих штучек. В том-то и дело, что не развлекать он собрался, а поведать о трудной, повседневной, нормальной, если хотите, жизни сельского врача. Солодовников совсем успокоился, только очень неуютно, неудобно было в жестких холодных санях. Николай Васильевич Ненароков, человек не старый, 40-летний, но медлительный, нарочно показалось Солодовникову, рассудительный, долго беседовал с Солодовниковым, присматривался. Узнал, где учился молодой человек, как попал в эти края, по распределению. Собирается ли оставаться здесь после обязательных 3 лет? Солодовникову директор очень не понравился. Под конец он прямо и невежливо спросил. «Вы дадите железо?»
«А как же? Вы что, обиделись, что расспрашиваю вас? Мне просто интересно. У меня сынишка подрастает, тоже хочет в медицинский. Вот я и прощупываю, так сказать, почву. Конкурс большой?»
«Да, с каждым годом больше».
«Вот», — решил директор, — «нечего и соваться. Есть сельскохозяйственный, прямая дорога. Верно? Специалисты позарез нужны, без работы не будет».
Солодовников пожал плечами. «Но если человек хочет...»
«Мало ли чего мы хочем. Я, может, хочу...»
Директор посмотрел на молодого врача, не стал говорить, чего он, может, хочет. Написал на листке бумаги записку кладовщику, подал Солодовникову.
«Вот, на складе Морозову отдайте. Лупоглазый такой узнаете. Он, небось, с похмелья».
«Насчет лекции. Анна Афанасьевна просила передать». Директор махнул рукой.
«Толку-то от этих лекций. Приезжайте, поговорите. Вот картину какую-нибудь интересную привезут, я позвоню, приезжайте».
«Зачем?» Не понял Солодовников.
«Ну, лекцию-то читать».
«А при чем тут картина?»
«А как людей собрать? Перед картиной и прочитаете. Иначе же их не соберешь. Что?»
«Ничего. Я думал, соберутся специально на лекцию».
«Не соберутся. Просто без всякого выражения», — сказал директор. «Значит, Морозова спросите, завскладом».
Морозов внимательно прочитал записку директора и вдруг заявил протест.
15 листов? А где? У меня их нету!»
Он вернул записку и при этом пытливо посмотрел на врача.
«Откуда они у меня?»
«Как же?» — растерялся Солодовников. «Они же договорились».
«Кто?»
«Главврач и ваш директор».
«Так вот, если они договорились, пусть они вам и выдают. У меня железа нет».
Морозов сунул руки в карманы и отвернулся. Но не отходил. Чего-то он ждал от врача, чего Солодовников никак не мог понять.
«Это не шибко скорый. Морозов выдай, Морозов отпусти. А у Морозова на складе шаром покати. Тоже мне понимаешь».
«Как же быть?» — спросил Солодовников.
«Не знаю, не знаю, дорогой товарищ. У меня железо приготовлено для колхоза «Заря». Они приедут за ним».
Морозов простуженно со свистом покашлял в кулак. И опять глянул на врача.
«Простыл к черту».
Доверительно, совсем не сердито, сказал он.
«Крутишься день-деньской на улице. Впору к вам ехать лечиться».
Только теперь сообразил Солодовников, что Морозов хочет опохмелиться.
«Нет железа?»
«Есть. Для других. Для вас нету».
«А телефон тут есть где-нибудь?»
«Зачем?»
«Я позвоню директору».
«Что это такое, в конце концов? Я бросил больных, еду сюда, а тут стоит некий субъект и корчит из себя черт знает что. Где телефон?»
Морозов вынул руки из карманов, нехорошо сузил глаза на врача-молокососа.
«А полегче, например, это как, можно? Без гонора, а?» «Где телефон?»
— крикнул Солодовников, сам удивляясь своей нахрапистости.
«Я вам покажу гонор и кое-что еще. Мы найдем железо. Я сейчас не директору, а в райком буду звонить. Где телефон?»
Морозов пошел под навес, сдернул со штабеля толь. Там было листовое железо.
«Отчитывайте 15 листов», — спокойно сказал Морозов. «А мне, пожалуйста, сообщите вашу фамилию».
«Солодовников Георгий Николаевич».
Морозов записал.
«За субъекта, как вы выразились, придется ответить».
«Отвечу».
«Если всякие молокососы будут приезжать и обзываться, за молокососа тоже придется ответить. Вы на что намекаете? Что у нас с молокососом жизни человеческие доверяют?»
«Ничего, ничего», — сказал Морозов.
Но такой поворот дела его явно не устраивал. Солодовников подъехал с санями к штабелю и стал кидать листы в сани. Морозов стоял рядом, считал.
«Привет, тете»,
— сказал Солодовников, отсчитав 15 листов. И поехал. Морозов закрывал штабель. На Солодовникова не оглянулся. Солодовников поехал с хорошим настроением. Только опять было неудобно в санях. Теперь еще железо мешало. Он пристроился сидеть на отводе не саней. На железе совсем холодно. Дорога, когда поехал обратно, вовсе раскисла, и лошадь всерьез напрягалась, волоча тяжелые сани по чавкающей мешанине из снега, земли и камней.
«Вот так и надо», — удовлетворенно думал Солодовников. «В дальнейшем будет только так».
Неприятно кольнуло воспоминание о мужике с колышком, но он постарался больше не думать об этом. Но то ли сани очень уж медленно волоклись, то ли малость сегодняшних дел и каких-то глупых стычек, радость и удовлетворение почему-то оставили Солодовникова. Стал безразличен хороший солнечный день, даль неоглядная, где распахнулась во всю красу мокрая весна. Стали безразличны все эти запахи, звуки, пятна. Ну, весна, ну что же теперь, козлом, что ли, прыгать? Куда как приятнее и веселее вечером. Вечером они уговорились, компанией в 5-6 человек, играть в фантики и целоваться. Будет музыка, винишко. Будет там эта курносенькая хохотушка, учительница немецкого языка. Она хохотушка-то хохотушка, но умна, черт бы ее побрал. Читала много, друзей интересных оставила в городе. Тут что-то такое... Сердчишко у врача вздрагивает. Вздрагивает, чего там. Малость она, правда, вульгарите, носик. К 30 годам носик этот самый на лоб полезет. Курносые предрасположены к полноте. Но где они еще, эти ее 35-40 лет? Солодовников подстегнул кобылку. Пока он сгрузил в больнице железо и пока отвел лошадь в сельсовет и опять вернулся в больницу, прошло много времени. Солодовников чувствовал, что устал. Руки тряслись. Он умылся в кабинетике, хотел пойти посмотреть девушку с мениском, но решил, что завтра с утра. Вошла уборщица и сказала, что там названивают без конца, а Анны Афанасьевны нету.
«Ну и что? Скажите, что ее нету.
Может, вы послушаете, они там говорят, кто есть, мол». Солодовников пошел в кабинет главврача, посидел у телефона, дождался, когда он затрещал, снял трубку.
«Больница. Солодовников. Она в районе».
«А, это вы. Получил. 15 листов, все в порядке. Спасибо».
«Лекцию?»
«Нет, сегодня не получится. Нет, я не смогу. Занят».
«Анна Афанасьевна...»
«Не знаю, когда она приедет».
«Нет, я занят. Я оставлю ей записку».
«Во сколько сеанс-то?»
«Я напишу ей. До свидания».
Солодовников положил трубку, посидел. И все-таки пошел в палату к девушке с мениском. Посмотрел ее ногу, поговорил с девушкой, с удовольствием похлопал ее по румяной щеке, пошутил. Поговорил с другими больными, послушал их справедливые, скучные слова. Сказал, что на дворе весна, и ушел. Вошел опять в свой кабинетик, посмотрел на часы. Без 15:03 можно отчаливать. Он снял халат, поправил перед зеркалом галстук, закурил. Нащупал в кармане записную книжку, хмыкнул, вспомнив про стихи, не стал их перечитывать, бросил книжечку в стол подальше. И пошел из больницы. Шел опять той дорогой, какой шел утром, старательно обходил лужи. Здоровался со встречными, вежливо, с достоинством. Он поразительно скоро и незаметно как-то научился достоинству, но ни с кем не заговаривал.
«Нет, в курносеньке что-то есть», — думал Солодовников. «Определенно что-то есть. Но, пожалуй, слишком уж серьезно к себе относится. Это при том, что неутомимая хохотушка.
Бережет себя.
Так, раззадорить можно, но не больше того.
Нет, не больше.